направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Итак, друзья мои, в первой части программы поговорим о том состоянии, об опасной травме, особенно для пожилых людей, о переломе шейки бедра. У нас в гостях руководитель Центра травматологии и ортопедии СМ-клиника, врач-травматолог-ортопед, врач-артролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Евгеньевич Коловертов. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Давайте начнем сначала. Вообще, в принципе, поговорим о причинах возникновения вот этого состояния заболевания. Что такое перелом шейки бедра? Потому что мы об этом слышим, говорят, ну вот у пожилых это очень серьезная травма, очень-очень-очень, которая, к сожалению, в каких-то случаях приводит вообще к смертельному исходу. Но, тем не менее, почему возникает вообще вот это состояние?
Да, это грозное состояние, тяжелая травма для пациента возникает прежде всего из-за снижения плотности костной ткани, то есть из-за остеопороза. Возникает чаще всего у лиц старшего и пожилого возраста, когда качество костной ткани ухудшается, и при незначительной энергии травмы происходит перелом. У лиц более молодого возраста данный перелом достаточно редкий. Он также встречается, но только при высокой энергии травмы. Ну, например, при дорожно-транспортном происшествии, падении с высоты. Но вот чаще всего у пожилых пациентов наших встречается.
Да. Угу. Ну вот мы уже перед эфиром с вами говорили, что профилактика большая для женщин. Да, вот если статистику взять, кстати, напомните по статистике, женщин, мужчин и в каком возрасте кто чаще страдает вообще вот этим переломом шейки бедра. Тем не менее, женщины в лидерах, как всегда, почему-то по всем таким заболеваниям. Остеопороз, вы сказали, да?
Да.
Это как бы вот...
Да, всё... остеопороз – это и есть разрежение плотности костной ткани. Частота встречаемости остеопороза у лиц, у женщин старше 55-60 лет приблизительно 35%. Ну, соответственно, у них будет чаще происходить перелом шейки бедренной кости. Ну, если брать статистику на 10 тысяч населения, то у женщин это приблизительно 75 случаев, ну, у мужчин поменьше 55. Ну, опять-таки цифры варьируют в зависимости от возрастной категории пациентов.
Профилактика остеопороза. Все равно сейчас хочу немножко коснуться, а потом уже перейдем к перелому шейки бедра. Какая?
Почему происходит чаще остеопороз у женщин? У них изменяется гормональный фон в данной возрастной категории от 55 до 60 лет, поэтому, прежде всего, конечно, нашим пациентам следует обращаться к эндокринологу, который назначит исследование на плотность костной ткани, денситометрию, назначит лабораторное обследование для определения уровня разрежения плотности костной ткани, и каждой степени, каждой стадии заболевания он назначит соответствующее лечение. Соответственно, это и будет специфической профилактикой нашей серьезной травмы.
Дмитрий Евгеньевич, вот насколько часто вот вы на практике сталкиваетесь с переломом шейки бедра?
К нам в центр обращается, поступает около от 4 до 8 пациентов в неделю. Но если брать статистику, опять-таки, то частота встречаемости – это приблизительно 6% от частоты переломов костей всего скелета. То есть достаточно часто, к сожалению.
А сезонность есть вообще у перелома шейки бедра? Потому что сейчас такая погода, понятно, сейчас вообще травматологи, хирурги сейчас и круглосуточно на работе. И как и детские, так и взрослые. И, а тем более пожилые люди, да, ну, скользко и все такое, упал, подскользнулся, понятно. Но сезонность именно у перелома шейки бедра, либо без разницы?
К сожалению, да, сезонность имеет место быть. Сейчас такая непогода, ледяной дождь, иногда бывает гололед. Соответственно, частота травматизма, она повышается, ну и, соответственно, частота перелома шейки бедренной кости тоже возрастает.
Давайте расскажем тогда, что такое шейка бедра вообще.
Да, нужно поговорить про анатомию шейка бедренной кости. мы говорим про тазобедренный сустав. Кости тазобедренного сустава состоят из головки бедренной кости и вертлужной впадины. Это шаровидный, шарообразный сустав. Соответственно, место перехода головки бедренной кости в тело бедренной кости – это и есть шейка бедренной кости. Головка и шейка бедренной кости находятся внутри капсулы сустава. Затем идет уже начальная часть тела бедренной кости, это называется черезвертельная область. И тут вот, грубо говоря, 2 сантиметра играют большую роль. Если это внутрисуставной перелом, то есть перелом шейки бедренной кости, и совсем другое дело, если это уже переход в тело бедренной кости, черезвертельный перелом. Соответственно, и тактика лечения может также варьировать.
Угу. А вот чем опасен вообще этот вид перелома? Почему-то вот все, ну, и знают об этом, говорят, что перелом шейки бедра – это сразу равно приговор у пожилого человека. Так это или нет? Но это было, может быть, 10-15 лет назад. Тем не менее, все равно, ну, как бы, это очень-очень-очень серьезная травма. Вот расскажите об этом подробнее.
К сожалению, к данной серьезной травме каждый пациент подходит со своим уровнем здоровья, со своим уровнем двигательной активности.
Но пожилые люди там уже, как правило, миллион хронических заболеваний, и это 3-е, 10-е, 20-е, тут все вместе.
Но все-таки еще важны характеристические особенности личности, тоже немаловажно.
Так.
Но все-таки у ряда пациентов есть все-таки меньше сопутствующей патологии, у кого-то больше. И, соответственно, это тоже играет очень большую роль. Ну, например, сахародиабет, выраженность атеросклероза сосудов очень важна. Двигательный режим. Ряд пациентов, например, не выходит уже на улицу. А ряд пациентов даже в 80 лет, 75-80 лет могут еще работать. Соответственно, и двигательный режим, и мышечная сила у данных пациентов выше. Перелом шейки бедренной кости, к сожалению, приковывает пациента к кровати. То есть, когда происходит перелом бедренной кости, возникает выраженный болевой синдром в паховой области. И любое движение, любая попытка повернуться даже в кровати приводит к болевому синдрому. Поэтому пациент, скажем так, замирает, он не двигается, он себя бережет. С медицинской точки зрения перелом верхнего отдела бедренной кости не нуждается пациент в иммобилизации, то есть в фиксации нижней конечности. В такой, как будто, ну, если мы сравним с другим сегментом перелома костей голени, там обязательно нужно наложить гипсовую повязку, лангету. Здесь такой повязки не накладываем в связи с тем, что и риска возникновения открытого перелома здесь не будет. Вот. Да, можно наложить дерротационный сапожок, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить амплитуду движения всей нижней конечности, чтобы опять-таки болевой синдром был меньше.
Вот мы сейчас к симптомам как раз идем. Вот как понять, что у человека, во-первых, как самому человеку понять, да, что у него произошло что-то такое серьезное в виде перелома шейки бедра. Ну, и уже сейчас, конечно, пойдем к тому, как себя следует вести, это раз, да, и как себя вести родственникам, это важно. Потому что многие, да, ничего страшного, да вроде все хорошо, да разберемся, ничего такого. А потом последствия очень серьезные. Итак, симптомы.
Основным симптомом является боль в паховой области. Боль в паховой области, наружная ротация ноги, наружная ротация нижней конечности, как это определить? Стопа смотрит не вверх, а стопа смотрит к наружу. И если приглядеться, сравнить обе ноги, обе нижние конечности, то на стороне повреждения нога будет чуть короче, чем здоровая. Ну и, естественно, боль, еще раз боль в области паховой складки.
И это не обязательно, что человек, например, подскользнулся, упал или что. То есть тут могут быть элементарные какие-то действия, да? Грубо говоря, просто встал со стула как-то не очень удачно.
Чаще всего все-таки происходит в результате травмы, небольшой травмы, в результате того, что пациент оступился, споткнулся, упал с высоты роста. Реже, но все-таки такие случаи тоже встречаются. Возникает перелом на основе перегрузки, то есть уже качество костной ткани настолько снизилось, что уже при обычной нагрузке возникает так называемый усталостный перелом. например, пациент ходит, да, он продолжает ходить, но у него болит в паховой области, он продолжает ходить, боль усиливается. Если он вовремя обратится к врачу, то врач может назначить обследование и диагностировать эту грозную ситуацию. Если не обращается, то возникает выраженный болевой синдром, и уже пациент не может наступить на ногу. Он обездвижен.
А вот какая первая помощь при переломе шейки бедра?
Прежде всего, вызвать врача, обратиться к специалисту, обратиться к травматологу-ортопеду, который назначит соответствующее обследование, установит диагноз.
Вот по поводу диагноза обследования, в идеале какое оно должно быть? Что нужно сделать?
Прежде всего, должен осмотреть врач-травматолог-ортопед на основании клинических признаков, симптомов, он установит диагноз, назначит инструментальные методы обследования. Прежде всего, это рентгенография. Рентгенография костей таза, рентгенография бедренной кости. Конечно же, нужно дифференцировать между переломами костей таза и переломом бедренной кости на протяжении. Ну и затем уже нужно провести обследование. Если мы диагностировали перелом шейки бедренной кости, лечащему врачу нужно определить уровень здоровье пациента с тем, чтобы определиться с возможными осложнениями, ответить на вопросы, можем мы делать операцию, либо не можем. Вот.
А какие вот, кстати, вот сейчас по поводу лечения, конечно, поговорим, но какие самые такие серьезные осложнения при переломе шейки бедра? Вот вы сказали, человек обездвижен, да? И сейчас мы, конечно, поговорим про операцию, послеоперационный период и так далее, но тем не менее... Будем настраиваться на хорошее всегда. Но, тем не менее, какие могут быть осложнения?
Ну, прежде всего, если пациент обездвижен, то, конечно, могут возникнуть гипостатические осложнения. Что это такое? Это осложнения, связанные со снижением двигательного режима. Пролежни, пневмония, цистит, пиелонефрит, то есть инфекция мочевыводящих путей, инфекция дыхательной системы, гнойные раны на кожных покровах, это прежде всего. Ну и второе, может усугубляться та соматическая патология, которая уже у пациента есть. Прежде всего, конечно, это атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга. Несмотря на болевой синдром, пациент даже в этот период должен быть достаточно активен. Ну, насколько активен, вот это вопрос. Но в любом случае подтягиваться, присаживаться в кровати, не свешивая ноги, чуть-чуть поворачиваться сбоку на бок. И главное, он должен соблюдать водный режим, он должен пить жидкость, чтобы меньше были выражены водные электролитные нарушения у него.
Угу. Итак, по поводу лечения, сейчас к нему обратимся. Итак, если есть диагноз перелом шейки бедра, что происходит, как лечат его сейчас?
Основным видом лечения, конечно же, является операция. В связи с тем, что анатомически перелом в данной области уже характеризуется изменением костной ткани, остеопорозом, разрежением костной ткани, там еще и произошел перелом, и кровоснабжение этой области, оно нарушено. Операции остеосинтеза, то есть совмещение костей и фиксации специальными имплантами, тут неприменимо, потому что перелом у пожилого человека не срастется, как правило, в большинстве случаев. Соответственно, мы должны применить операцию по замене сустава. То есть у нас есть сломанная внутрисуставная часть бедренной кости, мы должны ее поменять на новую. То есть устанавливаются компоненты вертлужной впадины, как я объяснял уже, соответственно, анатомии сустава. Устанавливается головка и шейка бедренной кости. И уже создается врачом пара трения, она надежно фиксируется. И мы создаем условия для активизации пациента.
Угу. А вот послеоперационный период, когда он, ну, после операции, как долго он проходит, да, вот этот вот самый восстановительный период? Как вообще потом человек к жизни возвращается к нормальной, либо не возвращается?
Ну, вот тут вот самое главное, как человек жил до травмы, насколько он был активен, опять-таки, возвращаемся к этому. То есть после операции уже той боли от места перелома уже ее не будет. Но операция – это тоже стресс для организма, стресс для нашего пациента. Но мы создаем условия для того, чтобы пациент был уже более мобилен. Мы его активизируем с большей силой, чем до операции. Но уровень активизации зависит от мышечного тонуса самого пациента. Ряд пациентов очень хорошо реабилитируются и возвращаются к прежнему уровню двигательной активности достаточно быстро.
То есть в течение какого времени? Месяца? 2-3 месяца? Вот если так взять?
Если так взять, то в течение... все зависит еще от видов, от вида эндопротезирования.
А какие виды существуют? Вот так вот, чтобы вот человек сейчас, который слушает, знал, потому что вот даже СМС пришла, сейчас вот зачитаю: перелом шейки бедра, 84 года у матери. Чем это грозит, если у нее есть мерцательная аритмия, стеноз артерий, шунтирование на другой ноге?
Ну, прежде всего, риск развития тромбоэмболической... тромбоэмболии легочной артерии, к сожалению, мерцательная аритмия, такое нарушение работы сердца, которое способствует образованию тромбов. Да, конечно, должны применяться специальные лекарственные препараты для уменьшения вероятности, но все же, когда, опять-таки повторюсь, есть перелом шейки бедренной кости, пациент прикован к кровати, и движение крови по венам, оно ухудшается. Соответственно, возникают биомеханические основания для увеличения вероятности венозного тромбоза. Вот. Это прежде всего. Угу. Ну, опять-таки, нарушение работы сердца, возникновение, увеличивается вероятность все-таки риск инфаркта. То есть некроза миокарда, мышечной ткани сердца. Вот, вот так вот. Ну, к сожалению, такая
сложная ситуация.
Сложная,
да.
Ситуация, да.
Но в любом случае, как бы, тут получается комплексная работа всех врачей, да?
Абсолютно.
Полностью.
Абсолютно. Это командная работа, в которую входит не только лечащий врач, травматолог, ортопед, это и профильный специалист, как кардиолог, это и эндокринолог, и это один из тоже наших главных врачей, анестезиолог.
Вот что важно. Кстати, да. Вот можно про операцию побольше рассказать, как вообще она проходит по поводу имплантов? Какие импланты наиболее... ну, вообще, самые-самые-самые лучшие, потому что это частый вопрос, да, чтобы не было там аллергии или еще каких-то проявлений, чтобы хорошо прижился и так далее и тому подобное. Так у человека серьезная травма, и человека пожилого, например, да, вот, например, 84 года. Расскажите вот об этом. И сколько длительность операции вообще?
После проведения предоперационного обследования, когда мы уже выявили, что да, абсолютных противопоказаний к операции у нас нету, мы создаем, скажем так, предоперационное планирование, понимаем, какое качество костной ткани у нас, как мы будем фиксировать наши импланты, либо на основании медицинского цемента, либо так называемая пресс-фитная фиксация, когда у нас такие импланты, которые, грубо говоря, вгрызаются в кость, и потом через определенный период времени костная ткань обрастает данные импланты. Мы понимаем, какую пару трения мы выбираем. То есть у нас есть головка и вертлужный компонент. Они бывают нескольких форм. Либо это полиэтилен-металл, либо полиэтилен-керамика, либо это керамика-керамика. Мы говорим, когда мы говорим о паре трения, мы говорим о вероятности дебридмента, о частоте дебридмента, то есть частоте износа. Вот. В ряде случаев мы можем поменять целиком сустав и вертлужный компонент, и бедренный компонент, но в ряде случаев мы можем поменять только бедренный компонент. То есть вертлужную впадину мы не обрабатываем, а устанавливаем туда часть импланта, которая крепится, скажем так, без фиксации. Тем самым мы уменьшаем травматизацию костной ткани, уменьшаем объем операции, скажем так, она более щадящая для нашего пациента.
Получается, действительно, очень и очень-очень серьезное состояние, перелом шейки бедра. Вообще какая-то профилактика этому есть?
Ну, соответственно...
Вот если у человека, у женщины, например, у пожилого мужчины, остеопороз. Да. Действительно, и вообще это как бы чем старше становишься, тем более если вот как мы, гиподинамичный образ жизни, да. И миллион всяких болезней, плюсы, минусы, и, к сожалению, пожилые люди многие вообще практически из дома, особенно зимой, не выходят. то вообще какая профилактика существует в домашних условиях, на улицу? Вот, что можете порекомендовать?
Ну, прежде всего, это выявление и лечение остеопороза, прежде всего. То есть вовремя обращаться к врачу-эндокринологу, определять плотность костной ткани, и доктор назначит специфическую пожизненную терапию при необходимости. Второе – это соблюдать активность, соблюдать двигательный режим. Мышечный тонус при движении, улучшается кровоснабжение, и косвенно улучшается плотность костной ткани. Следить за своими сопутствующими заболеваниями, чтобы не было декомпенсации данных заболеваний. Вовремя обращаться к профильному специалисту для коррекции данной терапии. Ну, в связи, опять-таки, с погодными условиями, конечно, есть определенная техника падения, да, с тем, чтобы все-таки уменьшить вероятность повреждения, да.
Какая это техника, расскажите, как правильно нам падать, чтобы, не дай бог, лучше не падать, наверное, конечно, никому, но, тем не менее, если это случилось в полете, как это, да, выбрать нужную позу?
Ну, так даже не озвучите, лучше показать, скажем так. Но все-таки постараться упасть, скажем так, на бок и переместить энергию удара на... распределить энергию удара не на конкретное место, а именно, скажем так, вот как у борцов есть страховка, да?
Да-да-да-да.
Чтобы, скажем так, распределить вот эту энергию удара на руку, чтобы убрать эту энергию, да? Ну, тут... В результате падения мы не увидим, наверное, все-таки, на что мы падаем, да, но все-таки несколько, скажем так, сгруппироваться и постараться переместить энергию на руку, например, на плечо, да.
А скажите, пожалуйста, а вот при остеопорозе, ну и вообще, в принципе, пожилого человека, это самое страшное, что вот из переломов, перелом шейки бедра, да, что может быть, либо какие-то вот еще такие переломы чревато, либо вот перелом шейки бедра действительно самое страшное такое состояние?
Ну, в данном случае он страшен тем, что действительно, если на другие сегменты мы можем наложить иммобилизацию, и мы накладываем иммобилизацию, мы говорим о том, что мы можем в ряде случаев лечить пациента с переломом с другого сегмента консервативным методом иммобилизации, и тогда, когда мы наложили фиксирующую повязку, то и болевой синдром, он уменьшается, снижается, пациент становится более мобильным, он более адаптирован к измененным условиям, то при переломе шейки бедренной кости все-таки, да, мы фиксируем ногу дерротационным сапожком, например, но все же болевой синдром, он отражается на самочувствии пациента, все-таки пациент обездвижен. Поэтому вот в этом, конечно, и сложность данной ситуации.
Ну, тут СМС-сообщение такое пришло интересное. Поменял год назад, через 2 месяца бегал на лыжах. Это, наверное, про другую несколько операцию идет. Вряд ли про перелом шейки бедра, да, здесь речь идет. Может быть, какой-то другой поменял сустав человек. Потому что, ну, хотя, может быть, и такие случаи
бывают. Да, и такие случаи тоже бывают. Пациенты, еще раз повторю, они подходят к данному перелому с разным уровнем двигательной активности. И сейчас интенсивность жизни достаточно высокая, и пациенты, я спрашиваю на приеме у пациентов, да, какой ваш уровень двигательного режима, к чему нам стремиться. Понимаете, это тоже очень важно.
Дмитрий Евгеньевич, большое спасибо, было очень интересно, спасибо, что к нам пришли. Руководитель Центра травматологии и ортопедии СМ-клиника, врач-травматолог, ортопед, врач-артролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Евгеньевич Коловертнов был у нас в гостях. Очень было интересно, спасибо. Всем, конечно, хочется пожелать крепкого здоровья, чтобы крепко стоять на ногах и не падать, не дай бог, таких вещей не было. А вам поменьше работы.
Да, спасибо большое, будьте здоровы.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир, и сейчас мы поговорим о варикозе. По статистике, признаки варикозной болезни той или иной степени выраженности имеют 89% женщин, а может быть даже и больше, потому что статистика это не такая свежая, к сожалению, свежей нет. И до 66% мужчин из числа жителей развитых стран. Как профилактировать это заболевание? Какие виды лечения варикозной болезни сейчас существуют? Существует ли какая-то профилактика? Вот хотелось бы этого. И вообще наследственность заболевания, либо нет? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии хирург, хирург-флеболог и артролог Аксам Алиевич Хейрбек. Доктор Максам, здравствуйте.
Добрый день.
Очень рада вас видеть, слышать здесь. Но давайте прямо начнем с основ. Что такое варикоз?
Варикозное расширение вен – это заболевание, при которых, вот из самого названия, вены расширяются. Когда вены расширяются, клапаны уже не работают, и кровь, которая должна подниматься из нижних конечностей к сердцу, она застаивает в этих расширенных венах. Как мы знаем, вена не существует одна. Все вены, они связаны друг с другом. Есть магистральные, которым примыкают притоки, называются притоки, второстепенные. А к этим второстепенным – третостепенные, четвертостепенные, и так до капилляров. И когда в одной вене есть застой, то этот застой, естественно, передается в вене второго порядка. И третьего, и четвертого. Поэтому, когда есть расширенная вена, то она давит своим застоем на остальные вены, приводя тем самым к расширению этих вен и к ухудшению ситуации. Угу. Поэтому для того, чтобы не запустить сильно и далеко, чем раньше мы лечим варикоз, тем лучше. А это на сегодняшний день возможно не только операционным путем, но без операции, методом, который называется метод пенной склеротерапии.
Ну вот об этом методе и о лечении мы чуть-чуть попозже поговорим. Мы сейчас расскажем о симптомах варикозного расширения вен. Вы сказали, что чем раньше, тем лучше. Значит, на какие симптомы нужно обращать внимание? Женщине либо мужчине, чтобы вот не пропустить то самое. Я думаю, что вот ну, сами понимаете, что иногда вот смотришь летом особенно, да, когда девчонки там в юбках, либо на пляже. Вот стройная, красивая девушка и просто какой-то, ну, кошмар на самом деле, выпирающий очень сильные вены. И, кстати, знаете, у меня сразу вопрос. Это все-таки косметический эффект, либо чем чревато, что вот не обращать на это внимания. Ну, есть варикоз и есть, в брюках хожу и все, на это не обращать внимания.
Нет, это не косметический. Любая расширенная вена – это заболевание. Это заболевание со своими последствиями, о которых мы позже расскажем. И поэтому, когда лечим, вот я как врач никогда не говорю, давайте уберем эти вены, потому что они некрасивые. Нет, давайте уберем эти вены, потому что они больные. А то, что, убрав больные вены, расширенные вены, мы получаем косметический эффект, то это и красиво, и приятно. Приятно в первую очередь пациентам нашим. Ведь если сказать, что большинство наших пациентов – это женщины, и это не всегда пожилые, и далеко не пожилые, а молодые женщины, то для них очень приятно избавиться от этих вен и получить красивый косметический эффект.
Угу. Доктор Аксам, сразу вопрос. Всякие гели, мази, на ранних стадиях, я не говорю позже, какие-то таблетки помогают, либо нет, либо это, ну, как бы, значит, хотите, пожалуйста, помажьте.
Давайте так, да. Они в какой-то степени помогают, но они не излечивают. Давайте об этом. Потому что очень часто обращаются пациенты, то есть в основном пациентки. Так, доктор, мне мой доктор назначил венотоники. То есть лекарства, которые в тонус приводят вены. И я их принимаю год, и мои вены не прошли. Почему? Я говорю, они и не прошли, и не пройдут с помощью этих лекарств. Потому что эти лекарства, они способны стимулировать работу вен, которые в какой-то степени еще могут работать, или хороших вен. А когда вена расширена сильно, то ей это не помогает. Это раз, два. Когда вы принимаете год, это неправильно, потому что когда венотоники назначают врачи, назначают, ну, два курса, допустим, в году, когда жаркая погода, когда вены начинают давать отеки посильнее, когда эти вены действительно, они уже расширены окончательно, но не круглогодично. В данном случае я всегда рекомендую лечить варикоз как можно раньше. Вот поскольку мы сказали, что одна плохая вена своим застоем давит на другие и их портит, так давайте ее лечить, пока она не испортила другие вены, а те вены будут работать прекрасно. И поскольку приходят к нам уже поздно или не так рано пациенты, то мы лечим и говорим, другие вены вокруг еще работают, на одну половину, на две трети, пускай работает. Как можем им помогать? Можем помогать венотониками этими, можем помогать с помощью компрессионного трикотажа, с помощью упражнений, которые надо проводить.
Вот, кстати, какие упражнения любят вены?
Вот, например, вы сидите за компьютером и работаете по 7-8 часов в день, если не 10. Очень просто. Сгибать, разгибать ноги в голеностопных суставах. Это имитирует ходьбу. Эти движения приводят в движение мышцы голени, которые как раз в нашей жизни они давят на вены и стимулируют поднятие крови к сердцу. Это прекрасный эффект. Это можно делать постоянно. Каждые полчаса, 40 минут, час, полтора. Я шучу, всегда говорю, знаете, иногда трудно, чтобы ноги и голова работали вместе. Первый период это сложно, действительно. Доктор, ну как, я буду работать, я уже не могу думать. Вы поработаете немножко, потом вы привыкнете. Будет голова работать в своем ритме, а ноги в своем, а ноги будут себя чувствовать прекрасно. Потому что вот приходит пациентка, говорит, доктор Оксан, я прихожу домой вечером, бросаю все сумки, поднимаю ноги на стенку на полчаса, и это прекрасно. Да, но смотрите, ноги, в которых эти вены находились застойно целый день, да? Вы приходите, они уже расширились, эти вены, они переполнились. А лучше бы это сделали в течение дня каждые 2-2,5-3 часа, 1,5 часа. Это можно на 5 минут хотя бы. А если еще можно сгибать, разгибать в голеностопах, работая дальше, не останавливаясь, так это прекрасно. Если есть возможность поднять ноги на 30 градусов, лежа, полулежа, сидя, неважно.
Начальники на работе это не поймут.
Ну, я говорю, знаете, мальчики этого не поймут, давайте тогда сделайте по-другому. Вы идете в ванную комнату, закрыли крышу унитаза, сели, подняли ноги. Никто не видит, а ногам так прекрасно, а варикозу так хорошо, то есть эти вены разгружаются. Это выход, потому что я слышу почти от всех, доктор, как там 20 человек сидит, как на меня будут смотреть. Пожалуйста, вот
решение. Может быть, сейчас наши начальники тоже услышат и позаботятся о здоровье своих сотрудников.
А если вы еще будете в компрессионном трикотаже, если запущен не варикоз, то второго класса компрессии, если полечили, то вы носите первый класс компрессии или профилактический, которые помогут вам, чтобы вены не расширились. Или если они уже расширены слегка, чтобы остановить или замедлить прогрессирование. Это очень важно.
А вот тогда вопрос по стадиям как раз варикоза. Как понять, какие стадии, как? Вот звездочки, это первая или уже вторая стадия? Когда вот сказать, что, ой, боже мой, тут уже только серьезное какое-то лечение, никаким компрессионным трикотажем, венотониками не обойдешься.
Ну вот смотрите, приходит одна пациентка, у которой сосудистые звездочки единичные. проводим дуплексное сканирование вен. Перевод на простой язык – это ультразвук вен нижних конечностей. Да? Там все вены работают хорошо, но есть несколько звездочек. Это расширение? Да. Но это недалеко зашедшая стадия. Можно лечить эти вены и предупредить. Раз у вас эти появились, то возможность того, что у вас будет варикоз дальше, есть. Поэтому проведите профилактику. Поэтому периодически, пожалуйста, пройдите дуплексное сканирование. Для женщины самый опасный период – это время беременности.
Да.
Большинство женщин приходит и говорит, вот, доктор, во время беременности у меня расширились вены.
Угу. И геморрой еще вылез.
Да. Да. И во время второй беременности еще хуже, а во время третьей вообще уже смотреть на ноги нельзя. Что делать? Значит, желательно перед тем, как планировать беременность, если это получается, поскольку часто не получается, да, встает утром беременная, ну, все равно бегите, пожалуйста, к доктору. Вас посмотрит, сделает ультразвук вен, и он вам скажет, у вас уже есть варикоз или нет. И обязательно врач должен рассказать о профилактике в целом, о профилактике во время беременности, потому что я вам скажу из своего опыта, что если женщина лечит варикоз до беременности, проводит хорошую профилактику во время, то, что появится у нее или минимальное, или вообще не появится варикоз больше. А если женщина с начальным варикозом, то во время беременности обязательно ситуация ухудшается. После рождения ребенка чуть-чуть эти вены как будто уменьшатся. Угу. Это правда, потому что уменьшается, вернее, исчезают те причины. Во-первых, гормональные изменения в организме женщины, которые к этому приводят. Во-вторых, большая матка, которая давит несколько месяцев на сосуды таза и тем самым на сосуды нижних конечностей.
Угу.
Скажу одно всем. Чем раньше вы лечите варикоз, тем лучше. Вы предохраните оставшиеся вены от расширения. И если этому расширению суждено быть однажды, то это будет не скоро. Почему я говорю суждено быть? Потому что в большинстве случаев варикозное расширение вен это генетически обусловлено. То есть это передается от родителей.
Не убежишь от этого.
От бабушек, от дедушек, даже от прабабушек, прадедушек, потому что не обязательно от родственников первого или второго поколения, это и дальше. И скажу, что в данном случае скажу, что если у одного из родителей или по одной из линий, то есть не обязательно папа или мама, бабушка, прабабушка, дедушка, прадедушка, есть варикоз, то его вероятность у детей будет в 40% случаев. Это много. Если варикоз есть и у папы, и у мамы, или у их предков, то да, есть по двум родительским линиям идет варикоз, то его вероятность 93%. И скажу, в данном случае варикоз протекает плохо, быстро, агрессивно и очень сильно выраженный, со всеми последствиями. Почему со всеми последствиями? Потому что до сих пор, как сказать вам, не научились обращаться своевременно, заниматься своим здоровьем своевременно и лечить своевременно.
Пытаются, вот мне, но сложно.
Мне очень нравится сейчас, когда приходит молодая юная леди и говорит: доктор, я пришла проверяться, потому что у мамы или у папы или у бабушки есть варикоз.
Но это же так мало, приятно. Таких случаев мало,
таких,
но они
очень
есть.
Очень мало, это единицы из ста.
Ну, поэтому мы здесь работаем, чтобы диагностировать на ранней стадии заболевания, чтобы обращать на себя внимание.
Вот этот подход, он прекрасный. Два. Если есть варикоз, мы говорим, знаете, у вас есть варикоз, нужно проводить профилактику, нужно лечить, нужно, особенно вот если вот вы молодая, видите, замуж или уже замуж, беременность, уходят и забыли. И приходят однажды, или беременность, или беременность, и варикоз страшный. Да, доктор, плохо, что я не послушала вас. Поздно, да, поздно. Расскажу случай очень интересный, для того, чтобы это запомнилось.
Угу.
Звонит мне пациентка, говорит: доктор Оксан, вы меня лечили 6 лет назад, 2 часа мне склерозировали моих вен. Это было страшно, у меня столько вен. И вот я год назад забеременела, родила, и у меня всего 3-4 звездочки. Это счастье. Она говорит: я провела профилактику полноценную. И колготки для беременных, и на 23-24 недели беременности
бандаж.
Да, бандаж с полосой снизу, которая обтягивает матку вверх. Понимаете? И лежала, поднимала ноги, то есть все делала. Знаете, проходит 2 недели, звонит другая и говорит мне: точно, 6 лет назад вы меня лечили, у меня все прошло, было очень плохо, но год назад забеременела, вот родила. Знаете, доктор, я купила бандаж, я купила чулки, это колготки для беременных, положила в шкаф, не использовала. И знаете, когда пришла, такой у нее варикоз запущенный. Она призналась, что после лечения 6 лет назад все прошло. Да, мы говорим всегда, что варикоз, скорее всего, появится снова, потому что те причины в организме, которые привели к его появлению первый раз, приведут и второй. Но хорошей профилактики вы отодвинете все это так далеко, и будете жить счастливо, и, как девушки любят говорить, с красивыми ногами, без варикоза.
Вот, но это надо потрудиться, ведь
это
заставить
надо,
себя.
Надо поработать.
Поработать, да. Поработать. У нас ведь вот в это упирается
и
всегда.
На самом деле это заболевание, где надо работать всю жизнь. Обращаются часто, когда уже сильные отеки, это вы спросили о симптомах.
Да.
Сильные отеки, когда очень сильно выраженные вены, очень широкие вены, когда трофические изменения голени, нижней трети, нижней половины, а некоторые приходят вообще, когда уже язвы. Хотя на раннем этапе проявлением варикоза может быть просто сосудистые звездочки, может быть тяжесть в ногах к вечеру, может быть отечность, может быть, ну, правда, это уже чуть позже появляется, уже начни судороги.
Ну, многие, знаете, почему боятся, начни доктор Оксан? Потому что боятся и наслышаны всякие мифы про операции. Опять же, мы сейчас к лечению уже подходим. Что это серьезная операция или что-то там серьезное, вот тут и мало ли чего, и третье, и десятое. Вот поэтому боятся и дотягивают до таких сложностей.
Честно скажу, что большинство пациентов, которые приходят на поздней стадии или с осложнениями уже, включая и тромбофлебит, и язвы там, и трофические изменения, в один голос говорят как раз то, что вы сказали, что я боялась операции, я не хотела, и сейчас, когда уже у меня эти осложнения, не хочу на операцию. Поэтому великое счастье, что действительно можем предлагать сейчас пенную склеротерапию. Но я скажу, что есть одна проблема, что большинство врачи занимаются пенной склеротерапией для лечения ретикулярных вен, это мелких вен, до 1,5 миллиметра, до 2 миллиметра в диаметре, или для лечения сосудистых звездочек. Во время, когда скажу прямо, все вены можно лечить пенной склеротерапией, и это будет успешно, если все это делать как положено, то есть вводить необходимое количество лекарственного препарата, который позволяет, конечно, метод лечения, тот процент лекарства, потому что лекарство существует в разных процентах, есть 0,2 для мелких вен, 0,5 для ретикулярных, 1% для более больших вен и 3%, которые можно лечить большие широкие вены.
Запущенные случаи.
Да, и скажу честно, за последние 20 лет я отказался только одной больной в лечении. Только одной.
По какой причине?
По одной причине, что там настолько было расширение, что за 40 лет работы хирургом я не видел ни разу такого. Расширение вен до 1.5 сантиметра у нее. Но она сама по себе была женщиной тоже другой. То есть рост где-то 2.15.
Ух ты!
Да. Широкоплечие, вес около 150 килограмм. То есть здесь было много проблем, наверное, и они привели к такому сильному расширению. И точно, склеротерапии я бы мог помогать некоторым венам, остальным нет, поэтому я отправил ее на хирургическое лечение. Во всех остальных случаях я лечил склеротерапией, и она успешная. Есть миф о том, что склеротерапия – это метод, существующий для лечения ретикулярных вен, сосудистых звездочек, и вен, которые побольше ретикулярных немножко. Ну, скажу честно, исходя из своего опыта, это не так. Можно лечить все вены, и большие подкожные, и малые подкожные, и добавочные большие подкожные вены, и малые добавочные большие подкожные вены, которые идут иногда параллельно большой подкожной вене. Да? Они существуют у 25% людей, поэтому они есть, они существуют, и их немало, раз 25%.
А вот после уже вот как раз вот этого лечения, какая профилактика у человека наступает? Потому что
в смысле, как?
Профилактика, ну, рецидив, что ли, заболевания.
А знаете...
Да. Вот мы, вы уже сказали, вот что смотрите, варикоз может вернуться.
Да. Те вены, которые мы лечим этим методом, они склерозируются, то есть сморщиваются постепенно, пока они не слипают полностью, по ним кровь не идет, то есть застоя не будет, то есть не будет тромбофлебитов, не будет осложнений, которые могут быть. Два. Когда они склерозируются полностью, то есть постепенно они превращаются в фиброзную ткань. Фиброзная ткань, она исчезает из организма с помощью наших макрофагов. Макрофаги – это клетки, которые поедают все, что чужеродное, и выводят из организма. То есть вену, которую мы лечим, мы не увидим ни глазами, если она чуть глубже, ни на ультразвуке, потому что она исчезнет из организма нашего. И то, что появятся новые вены – по той причине, по которой ты появился однажды, появится новый, и профилактика поможет это приостановить или замедлить.
Доктор Аксам, очень интересно. Я думаю, часа на два следующий эфир у нас точно будет. К сожалению, время нашего эфира подошло к своему концу. Благодарю. У нас в гостях был хирург, хирург-флеболог и артролог Аксам Алиевич Хаирбек. Спасибо вам большое.
Вам спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что это поможет нашим пациентам, поможет делать то, что надо, когда надо, и предохраниться, и всем здоровья.
Спасибо.